И, конечно, друзья, мы рады, чтобы вокруг Библии собраться и порассуждать, и поназидаться, и снова посмотреть на наш путь, которым мы идем. И, может быть, надо что-то и пересмотреть, что-то и поправить. Тему уже сказал, брат, о чем я думаю порассуждать с Божьей помощью, об опасностях для молодежи. Псалтырь, 33-й псалом, 5-й стих. Здесь так написано. «Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Вот так Давид выразил в своей молитве, в этом псалме, свой жизненный путь, свои переживания. Сколько у Давида было опасностей. Я думаю, что вы помните историю Давида, биографию, так, братья? Я не знаю, я в детстве очень любил слушать Давида. И мне детским сердцем он так по душе был, как он с Голиафом сражался, какой он такой простой, открытый, богобоязненный, мудрый, сильный. И мое сердце так, вот, ну, хотелось быть похожим на него. Ну, а когда подрос, я больше стал понимать, что в каких переживаниях Давид побывал в своей жизни. Он был не понят даже братьями своими родными. Помните, когда сражался с Голиафом? Елиаф, один из старших братьев, услышавший, что Давид речь такую ведет, что царь сделает тому человеку, кто победит Голиафа? И он подходит к нему: «Ты на кого оставил немногих овец у отца? Знаю я твое высокомерие и дурное сердце, ты пришел посмотреть на сражение». А Давид, мне особо нравится его поведение здесь, он говорит: «Не слова ли это?» Развернулся и пошел другому, говорит, тоже. Никакой обиды, никакого огорчения. Так мы, друзья, поступаем, когда нас кто-то унижает и свысока на нас вот так. А вот как у Давида было? И вы знаете, когда большие переживания Давид пережил и все-таки стал на царство, и он своему брату Елиаву старшему в своем царстве серьезное служение дал. Он сделал его своим помощником и не помнил обиды, которую брат его унизил. А вы помните, Саул сколько преследовал Давида? Как он тоже не один раз ему Бог давал возможности, как бы вот ситуация складывается, отомстить врагу своему. И он прощал, когда в пещере попался Саул, и не понял, и не увидел, что Давид отрезал край одежды. И тогда, когда ушел Саул дальше искать Давида, Давид встал на другой стороне ущелья, говорит: «Царь, а ты посмотри, за кем ты гоняешься, за одною блохою, за мертвым псом». И я думаю, тоже такое смирение у него, как он о себе невысоко отзывался. А за ним было преследование. Саул заплакал, царь, говорит: «Ты правее меня. Кто врага своего нашедший, отпустил бы в добрый путь. Ты правее, будешь царствовать», пророческие слова сказал. А потом сын восстал. Тоже беда, тоже опасность, грех у него получился, падение. Это повлекло за собой такие страшные последствия. А потом горе в семье у него, с Фамарью, с Амноном. И столько у него было опасностей, переживаний. И он теперь вот пишет, говорит: Я взыскал Господа, и Он услышал меня, и от всех опасностей моих избавил меня. Те, кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся». Вот, друзья молодые, научиться бы нам, как Давид, искать у Господа и опору, и защиту, и помощь, и силу, и прибежище. И чтобы мы в себе носили, знаете, сокровенный источник внутренней силы. И тогда, когда люди, надеющиеся на плоть, они стараются это как-то утвердить в своей жизни и показать, кто я есть, я за себя постою и так дальше. У христиан совсем не так, друзья. Мне пришлось как-то в магазине встретить через 20 лет после окончания школы своего одноклассника. А он в Афганистане служил, еще это в брежневские времена было, там, ну, этих душманов убивал и героем вернулся, чудом живой остался. Я увидел его, покупает спиртное. Я подошел к нему, поздоровался. «О, привет, привет, все». Я вижу, что он хочет, ну, опять употребить дозу спиртного. Я ему говорю: «Слушай, ты никогда еще у меня дома не был. Мы же с тобой сколько лет проучились вместе». Говорю: «Поехали сейчас домой. А я знаю, его там ждут собутыльники. Думаю, я его оторву сейчас от этой компании». «Да, ну, может, другой раз». «Да не, говорю, может, другого раза не будет. Давай сейчас». Садимся в машину и едем. Приехали домой, во дворе сели. «Ну, говорю, расскажи, как у тебя жизнь?» А он с женой развелся, спился, был и футболистом, и все о себе высокого мнения, и до сих пор. А жизни нету. Ну, а я ему поделился, о своей семье рассказал: «Вот дети, вот здесь я живу, вот все». А у него ни кола, ни двора, ничего, полжизни уже прошло, так нигде не зацепился, никакой привязки в жизни. Ну, без Бога жизнь такая. Он сидел: «Давай выпьем за встречу». «Да я, говорю, у меня радость не от яда, у меня радость настоящая от Бога, понимаешь, на свежую голову, вот это радость». Начал ему свидетельствовать, все, он опустил голову, смотрит, туфли мои увидел. «Слушай, а как это ты себе такие туфли позволил?» «Да у меня обычные туфли, но у него похуже, вот». «Ты вот это, значит, веришь, и в таких туфлях ходишь, и все такое. Ты знаешь, что я тебе могу сейчас сделать? Ты знаешь, где я служил?» И вот такое, знаете, надымает его дух этот, надымает, кулаки сжал, и все. Я на него смотрю, а в сердце такой мир и покой. Я говорю: «Если Господь тебе позволит, то ты сделаешь. Если не позволит, ничего ты не сделаешь». Я смотрю, он, все это дело куда-то, дух этот ушел, и все. Почему? Потому что у нас есть Господь прибежище, Его сила, и мы можем доверяться Ему во всем и быть спокойными. И можем взять пример из Давида: «Я взыскал Господа». Вот это первое условие, чтобы нам в опасностях получать от Господа помощь. «Я взыскал Господа». Когда мы Господа не ищем, а надеемся на себя, вот там нас сильно подстерегает лукавый. Он, вы знаете, даже внушает человеку такую ложь, чтобы человек сам за себя постоял, чтобы человек как-то взял судьбу в свои руки, стал как-то сам управлять своей жизнью. А это беда для человека. Это просто беда, когда человек берет судьбу свою в свои руки. Трагедия неминуема, неминуема. Сегодня, друзья, для нас, верующих, очень много опасностей подстерегает. И нам надо быть вооруженными Словом Божьим, чтобы защитить себя. Некоторые моменты я хочу упомянуть из Священного Писания, чтобы нам оградить себя от тех опасностей, которые есть. Вот, например, тексты послания евреям, 13 глава и 9 стих. «Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не явствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими». Слово Божие ясно говорит, что есть ложные учения, есть лжеучители. От этого надо себя хранить. Каким образом хранить? Не сообщаться с ними, не иметь совместных с ними духовных всяких там молитв или там совместных изучений Слова Божьего, иначе мы можем попасть в сеть. И люди, бывают неопытные, заражаются ересью какой-нибудь. Ну, например, в одной церкви была одна семья, очень одаренные люди, в музыкальном отношении очень одаренные, вся семья играет на музыкальных инструментах. В церкви они, ну, просто, ну, оркестр весь организовывали, такие все активные, все такие предприимчивые, ну, вот не сидят сложа руки. И вдруг эти люди начали общаться с какими-то верующими. Якобы у них такая святость у них. Они оказались из учения так называемый «живой поток». Слышали такое? Это учение Витнес-Ли. Вот. «Живой поток». У них там такое заблуждение, что не нужен пресвитер, каждый может хлебопреломление преподавать там, и все прочее. Там, ну, ересь, просто ересь. И они увлеклись этим. Братья их предупредили, говорят, не надо с ними сообщаться, не надо ихнюю литературу читать. А мы хотим узнать, а что это такое? И узнали, и попались туда. Однажды мне звонит один молодой человек с другой области, говорит, можно я приеду побеседовать? Приезжай. Приезжает брат или скажем, парень, 24 года. Приезжает, на порог стал, выгоните с меня беса. Я говорю, ну ты хоть подожди, давай познакомимся, ты хоть расскажи, где ты его взял и как ты определил, что он есть тебе, подожди. Зашли, мы начали беседовать, помолились, а он начал свою историю рассказывать. Я, говорит, уверовал в регистрированной общине, 800 членов церкви там. Уверовал в 18 лет, сильно, так, ну, ревностно взялся благовествовать, ездит по селам, проповедует, грешники каются, ну, кажется, все, благословение, и он такой доволен такой жизнью. А потом, говорит, я читаю Деяния апостолов, а там написано, что у апостолов такие исцеления были, такие силы, такие знамения. Посмотрел у церкви, 800 членов церкви, ни в кого этого нет. Ну, написано же. И написано, Христос вчера и сегодня вовеки тот же. Должно же быть. Нету. Начал искать таких верующих, у которых есть и знамения, и исцеления, и чудеса, и все прочее. Его братья предупреждают, говорят, не ходи, потому что беда тебе будет. Не ищи этого, тебя лукавый поймает. Да, я буду по Слову Божьему и все такое. Познакомился с пятидесятниками. Те говорят, тебе силы? Пожалуйста, можно, давай возложим руки, помолимся, и будет сила. Помолились, иной язык получил, а силы не получил. Знамений не получается творить, исцелять не получается. Начал дальше искать. Искал, искал, нашел харизматов. О, тут силы полно. Что нужно для этого сделать? Надо вот, чтобы ты прошел школу лидеров, и будешь лидером, и на тебя возложат руки, и ты получишь силу. Направили его далеко, в Казахстан, школа Йонгичо. Это сеульский из Кореи пастор, у которого миллион членов церкви, у харизматов. И он по всему миру организовывает вот эти школы подготовки лидеров, ересь эту разносить по миру. И он попадает в эту школу. И он говорит, когда я туда приехал, начались занятия там, начали, значит, молитвы там, такие там, ну, штурмовать небо, чтобы Бог не спаслал силы и все такое, дарование. В конечном итоге он страшно одержимым стал. И его прямо там уже в той школе стали бесы мучить. И он говорит, я кричал к Богу, Бог, ты же меня сюда прислал, зачем же ты уничтожаешь меня? А то и не Бог его уничтожал. Он попался просто в сети сатаны. Опасность была. Его предупреждали об опасности, а он не внимал здравому голосу. В итоге он стал одержимым. Ну, я ему думаю, ну как же, ему надо же помочь. Я говорю, слушай, во-первых, тебе надо стать на Божий путь, путь освящения. Надо тебе бросить это направление, связь с миром. Ты же знаешь, что в вашей общине, ну, происходит. Говорит, знаю. Когда я стал одержимым, я теперь, говорит, вижу, там много таких, как я. Я их теперь, говорит, вижу. Я говорю, ну, тебе надо на Божий путь. Вот в вашем городе есть церковь нашего братства. Иди туда, надо покаяться, путем освящения идти. Так я в колледже библейском учусь. То я говорю, ну как ты, связанный человек, учишься на пастора или миссионера? Кому ты поможешь, если ты сам в рабстве находишься? Бросай этот колледж. Да нет, я не могу бросить. Да вообще-то и там таких немало есть. Я их тоже вижу. Вот. Но им никто там не поможет. Вот так. В конечном итоге он отверг все, что я ему советовал. Кроме того, открылось, что у него там тяжкие падения есть. Его дух этот повел в всякие низкие падения, что за такие дела отлучать надо. Я говорю, ты знаешь, уезжай к пресвитеру и признавайся, тебя надо отлучать. Ты что, эпитимию на меня хочешь наложить? Кричит. Эпитимия, это у православных такой термин, как бы искупить грехи, там 100 поклонов в день сделать, там или еще что-то, вот, там посты какие-то. Эпитимию я наложить хочу на него. Я говорю, знаешь, что я ничем тебе не помогу, езжай домой. Вот. Вижу, человек нездравый, ему дьявол так повредил, ему и помощь невозможно оказать. Вот Библия учит, учениями не увлекайтесь. Кто-то на дому может быть там, кто-то там в общежитии учится. Да вот мы ж с верующими, да мы ж вот так, вот так. Я помню, когда служил в армии, так обрадовался, когда встретил верующих. Они оказались пятидесятники. А я тогда только уверовал, только принял крещение и забрали в армию там через какое-то время. Вот. И слово слабо знал, и опасности эти мало видел. Я так обрадовался, братья есть, все, будем вместе читать, молиться. А я как раз сторожем был на хоздворе, там у меня была маленькая такая сторожка. Я сделал тайник под полом и туда прятал Евангелие, мне тайно передали. И они ночью придут ко мне, мы вытянем из этого тайника Евангелие, читаем, вот, поем псалмы. Нашел там гитару без грифа разбитую, из фанеры куски там склеил ее, в клубе нашел от электрогитары гриф. К этой акустической гитаре прикрутил его, струны нашел. И, в общем, сделал такую сборную гитару, и мы могли петь там. Вот, и вот так. И в один момент они взяли, когда пришли ко мне помолиться, свет выключили. И как замолились все на этих непонятных языках, а мне и не по себе стало. Думаю, того, Господи, защити меня, что это такое? Я никогда такого не слышал. Пишу домой отцу письмо. Папа, что мне делать? Вот такие-такие братья, я такого никогда не встречал. Отец говорит, берегись с ними, совместно молиться и совместно что-то иметь духовное, потому что ты можешь пострадать. И не приветствуй их, как братьев. Я перестал это делать, и слава Богу, Бог сохранил. Бог сохранил от этого. И я скажу, друзья, сегодня это великая опасность. Сегодня насаждается буквально в умах людей объединение религий. Проповедуется, что все религии – это всего-навсего разные как бы пути к Богу. Проповедуется, в Харькове вот ехали совместный день молитвы, всемирный день молитвы, там и вот это все конфессии, все церкви призываются совместно молиться. Друзья, Богу этот Вавилон не нужен. И Господь это никогда не благословит, и слушать этого не станет. Вот. Нужно идти Божьим путем, с теми, кто в одном духе, молиться, подвязаться. Поэтому храните себя от этого. И есть опасность сегодня много литературы. Литературы, книжные магазины духовной литературы. на дисках записи различные, информация, фильмы различные. Как нужно себя хранить от ложной информации. Я даже удивился, мне недавно пришлось быть в одной регистрированной общине. Они даже клич подняли бороться против видеоинформации ложной. Там повально, без всякого контроля, фильмы идут всякие, все на дисках этих, смотрят что угодно, института Муди там и все прочее. И пастор ихний поделился, говорит, мы взяли в собрании, установили, значит, установку видео и прокрутили фрагмент фильма какого-то, ну, библейского фильма. И верующим была дана задача такая. Запишите в один столбик все то, что вы видите в этом фильме по Слову Божьему. И в другой столбик запишите все, что в этом фильме вопреки Слову Божьему. Ну, извращены как-то и понятия, и ситуация, и все не так, как написано. Фрагментик один прокрутили, а теперь прочитайте этот фрагмент в Библии и сравните. И они взяли это, начали заниматься, вся церковь ихня, и пишут. То, что сходится по Библии, три случая, три пункта. То, что не сходится по Библии, 17 пунктов. И пастор им говорит, ну так что, стоит нам смотреть такие фильмы? Ну, вроде говорят, не стоит, а все равно смотрят. Позиции нету, понимаете, в церкви, что это недопустимо, а все равно смотрят. Сегодня молодежь задают вопросы, а можно ли на компьютере смотреть такие диски, например, про зверей, про природу? Братья молодые, как вы думаете, можно или нет? А? Только про природу. Как вы думаете? Можно. Тогда поднимите руку, кто смотрели природу. Мне интересно, и сестры могут поднимать руки. Кто на компьютере смотрели на дисках природу, там, или животных, или птиц, там, или что? Поднимите руку, не стесняйтесь. Поднимите. Так, 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 поднимите, я ж не вижу. Ага, раз, 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 ага. Братья, не вижу. Кто смотрели, братья? Сестры более откровенны, брат один только поднял. Два, три, четыре, пять, шесть. О, ну, семь, ну, хорошо. Немножко признались, более откровенно стали. Слава Богу. У нас в молодежном лагере в этом году задали вопрос, можно ли смотреть природу. Я, знаете, как ответил. Задал вопрос, и вам хочу задать вопрос. Братья, когда вы просмотрели этот фильм, что вы после этого делали? Просмотрели про тигров, про зверей, там, про акул, там, подводный мир, там, или там еще что-то. Что вы после этого делали? Сестры, что вы делали после этого? Вы преклонили колени и прославили Господа, какой Он чудный Творец, как Он все прекрасно создал. Было у вас такое? Выключили и стали на колени и славили Бога. Было или нет? Я удивляюсь, никогда такого не бывает. После просмотра компьютера и фильмов не бывает такого. Но это опасно, знаете чем? Написано, как они, познавши Бога, не прославили как Бога и не возблагодарили, созерцая величие Творца в творении, омрачилось несмысленно их сердце. Вы понимаете, к чему это ведет? Посмотришь и не благодаришь, омрачение сердца наступает. И тогда в полумраке такие люди и ходят, и не понимают ни пути Божьего, ни истины, ни отличить чистое от нечистого, не узнать, где брат, а где лжебрат. Вот. Вы понимаете, что происходит? Вот это опасности сегодня. И нужно себя хранить от этого, от этой всей информации ненужной, которая загружает мысли, сознание и лишает способности рассуждать над Словом Божьим. Я удивился, когда в школе мирские люди, психологи, вызвали родителей. Ну и моя жена пошла тоже. Я был на служении. Вот. Говорит, ты знаешь, что они рассказывали? о вреде телевидения. Я говорю, вот тена. Все время говорили, что верующие люди такие забитые, они не смотрят телевизор, они такие отсталые, они такие тупые, там, и ограниченные и прочее, им ничего нельзя, они фанатики. А тут стоит психолог и аудитории, там родителей сотни пришло, школа большая, в спортзале собрались или в актовом зале, и говорит, родители, не разрешайте детям смотреть телевизор больше 20 минут в неделю. Это делает детей тупыми, немыслящими. Просмотр различных телепрограмм вызывает стрессы у детей, краткосрочные и долгосрочные. А это, в свою очередь, выделяет гормон специальный, который разрушает нервную систему. Ученые сейчас такие открытия сделали. А я думаю, ты смотри, а нам Бог это открыл еще давно-давно, еще ученые ничего не открыли. А мы знали, что это вредит душе, и не смотрели. И родители нас оберегали. И сегодня то же самое происходит, когда юноши смотрят вот эти фильмы, вот, или боевики там какие бывают смотрят, или компьютерные игры, экстремальные такие там ситуации, машина там летит, перелетает через бордюр, перекувыркнулась, на ноги стала. Ну так же ж бывает. Или нет? Смеются. Да так же ж. Тут она сбила другую машину, перелетела, на колеса стала, опять поехала. В реальной жизни таких нету ситуаций. Это все искривляет психику человека, ломает мышление, это просто уродует человека. Сегодня люди это позволяют себе. Как надо себя, юноши, хранить от этих опасностей? Как надо хранить себя? Если, может быть, у кого-то из вас родители неверующие, вы старайтесь с Богом быть близко в общении, чтобы вы могли, даже когда вам все позволяют родители, вы все-таки могли себя от этого хранить. Так учит Слово Божие, чтобы мы хранили себя. Бытие 34 глава, 1 и 2 стихи. Здесь описывается тоже одна из опасностей, которая подстерегает молодых людей. Я прочитаю текст, а вы определите, как можно эту опасность назвать. Глава 34, с 1 по 2 стих. Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той. И увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее, сделал насилие. Как можно эту опасность назвать сегодня? Дина вышла посмотреть. Сестры, как можно назвать это? Я бы назвал любопытство. Любопытство. Вышла посмотреть. И вы знаете, сегодня для молодежи тоже. Выйду, посмотрю. В одном городе девушка из верующей семьи, молоденькая, лет 16, вышла посмотреть. Пойду в парк, прогуляюсь. В городе массовые гуляния, какие-то праздники, то ли праздник города, то ли что-то такое. Большой город, очень большой. И она в этом городе вечером, родители где-то отсутствовали или не позаботились, где ребенок будет находиться. Она вышла в парк погулять, посмотреть, а чем они там занимаются, а что они делают. И вот это ее любопытство привело к трагедии. Она сильно-сильно потерпела. Не хочу рассказывать как, но трагедия и травма на всю жизнь. На всю жизнь. Вот. Любопытство сегодня многих людей толкает на грех. Хочется что-то попробовать, ощутить, узнать, испытать. А на трезвую голову бы спросить, посоветоваться у старших, мальчики. Очень это серьезный вопрос, любопытство. Некоторым интересно узнать, а что там на дискотеке, вот пойду посмотрю, подростки вот бывает, тайком от родителей, пойду посмотрю. Кому-то интересно, может, а чем вот мирские люди там вот на улице собирается компания, пойду посмотрю. И это любопытство часто заканчивается трагически. Вот. Надо себя от этой опасности хранить. Никогда не будьте праздны, то есть ничем не заняты. Вот так вот, да пойдем погуляем. Просто пойдем погуляем. В парк или еще куда-то, может, небольшой компанией. И вы знаете, это приводит часто к различным искушениям. Там в драку какую-то попали, там какие-то пьяные прицепились, там какие-то искушения и все такое. Надо хранить себя. Лучше пойти на собрание, лучше пойти туда, где нужда есть, больного посетить, пойти кому-то помочь, многодетную семью посетить, помочь матери многодетной, может быть, отпустить ее, пусть она пойдет, может, кого-то проведает, отдохнет, а ее подменить. Я скажу, сестры, вот особенно молодые, вот, вы должны наперед смотреть и сеять сегодня доброе. Жизнь в семье, она нелегкая жизнь. Нелегкая жизнь. Много трудностей бывает, физического напряжения, переживания за детей, и изнеможения, недосыпаний и всего прочего. Если вы желаете свою жизнь облегчить, то вы сегодня старайтесь других видеть, страдающих, и служить им. Вот. Когда моя жена еще не замужем была, у нее было такое служение, она жила в одной семье многодетной, где папа бросил семью, он с регистрированной общины как-то ушел к другой женщине, а мама в наше братство посещала. И осталась куча детей малых и больная мать. Она сильно перестрадала этот случай, и даже у нее это на психику дало, вот, и очень она нуждалась в помощи. И когда моя жена была на практике после учебы в том городе, она поселилась в этой семье и нянчила этих детей, и стирала, и на собрание их за 30 километров по воскресеньям возила. Это надо было их разбудить в 5 утра, надо было их одеть, накормить, и отвезти, и привезти. Мать не могла это сделать. И вы знаете, когда теперь у нее дети были, и каждый год ребенок, и маленькие все, и строились, и очень трудно было, Господь дал пожинать. Приходили друзья из церкви, и помогали, и поддерживали. И не так и сильно, и тяжело было. Потому что сообща могли это делать. Вот. Поэтому наперед смотрите, храните себя от любопытства, а лучше займитесь чем-то добрым, полезным, чтобы оно могло в вашей жизни принести добрый плод. Любопытство оккультным миром, оно приводит тоже к печальным последствиям. Я помню, годы назад у нас в церкви был юноша один. До определенного времени он так участвовал в служении, ревновал, так все нормально было. Потом вдруг он сник. Вдруг у него и молитва прекратилась. На собрание все реже и реже стал посещать. Мне пришлось его искать. Поехал я к нему домой. Приезжаю, у матери спрашиваю, он дома? Дома, в своей комнате. Можно зайти? Можно. Захожу в комнату, как посмотрел, пройти негде. Вся комната заставлена гирями, гантелями, штангами. Ну, железо вот так, полностью пол весь свободный, закрыт. Только кровать, стол и шкаф вот здесь, и все. И только переступить ногой. Завалено все железом. Я говорю, а это что? Ну, говорит, качаюсь. Я говорю, а зачем тебе? Зачем силу тратишь, энергию? Ну, на всякий случай. Ну, имеется в виду, постоять за себя. Я и не сразу глянул, смотрю, на столе лежит книга «История магии», «История черной магии». Под низом Библия лежит. Я говорю, а это что? Да это мой там отчим занимался этим, а я просто взял почитать, а что там написано? И вы знаете, вот это любопытство, а что там написано, оно привело к тому, что ему абсолютно стала неинтересна Библия, дьявол его поймал на крючок, убил в нем веру, в данный момент он отлученный, с несчастной жизнью, не клеится у него ни семья, ни работа, ничего не клеится, несчастный человек. А всего-навсего любопытство. Захотелось узнать, а что в черной магии? А как оно работает? А как оно срабатывает? Зачем тебе глубины сатанинские? Да читай Слово Божие, хорошо благодатью укреплять сердца, написано. Нет, ему любопытно было. И дьявол его поймал на этом. Вот, надо себя, друзья, очень хранить от этих опасностей. Еще мы читаем тексты, это 2 книга Царств, 3 глава, с 6 по 11 стих. Я не буду прочитывать, дорожа временем. Скажу только, что здесь ситуация, которая описана Фамнон, Амнон и Фомарь. Амнон и Фомарь. Притворился больным, так научил его друг его, чтобы Фомарь, в которую он влюбился, что аж заболел, чтобы она пришла и перед его глазами приготовила пищу. Нормально это было готовить пищу перед его глазами. Сестры, как вы думаете? А почему? Это ж брат. Хорошо, приготовила кушать. А потом он говорит, занеси мне во внутреннюю комнату. А это зачем? Я поем из твоих рук. Да вот с тарелки кушай, что ты с рук есть? Кушай с тарелки. Она и не догадывалась, что есть опасность для нее. И эту опасность можно озаглавить так. Опасность находиться наедине с лицом противоположного пола. Молодые люди есть, позволяют себе тайком от родителей, тайком от верующих, тайком от служителей иметь свидания, иметь встречи. Я скажу, друзья, это грех. И это ведет неизменно к осквернению, к падениям и потере благословений на всю жизнь. Некоторые говорят, а мы просто вместе Библию читали. Да иди на разбор слова и вместе читайте, в церкви, при всех. Нет, а мы на дому вместе, наедине там читали Библию. Мы ничего, мы только Библию читали. И оно потом, люди начинают терять контроль над собой, чувства начинают вскружать голову, человек теряет всякую бдительность, и дело доходит до греха. Этим нельзя заниматься, это грех, это опасно, это опасно. Чувства имеют такую силу над человеком, что если вовремя человек не предпримет что-то, бывает поздно бороться. А проблема в чем? Что любые чувства, они возникают от мыслей. Если человек имеет неправильные мысли, начинает зарождаться чувства. А с чувствами человек начинает их подавлять, бороться, и каяться, и исповедовать. Бесполезно, ничего не решается. Почему? Потому что надо в мыслях навести порядок. Все расставить на свои места. Бывает, сестры влюбляются. Брат ей еще не делал предложение, она уже вообразила, что он ей сделал предложение. Она вообразила, что будет его мужем, он будет ее мужем и все такое. Это повлекло за собой, чувства появились, а с чувствами не может совладать, это ведет ко греху, к осквернению, пошли мысли, сны нечистые и прочее. Что теперь делать? Опасность. Пока никто не сделал предложение, не имеешь права ни на кого. Ни на кого не имеешь права. Когда сделают предложение, как мне пришлось он с братом Анатолием посетить семью одну, а там сделали предложение сестре, и уже вот-вот брак должен быть. Я у нее спрашиваю, говорю, ну как, жениха полюбила уже или нет? Она улыбается, говорит, полюбила. А он тебя, и он полюбил. Нормально это? Нормально. Если уже есть предложение, если есть согласие родителей, если засватали, если объявили в церкви, если уже идет дело к браку, все, разрешай своему сердцу, привязываться, любить и все прочее. Разрешай ему. Все, законно это. И тогда это будет не опасно. Вот. А бывает, люди теряют голову свою из-за того, что непорядок в мыслях. Надо себя от этого хранить. Фомарь, она пренебрегла вот этой опасностью быть наедине с молодым человеком. Даже и не догадываясь, какие коварные в него были мысли. А потом что? Потом страшное крушение, позор. Вот. А можно этого было бы просто избежать. Могла бы с отцом поговорить: папа, я вот приготовлю, но внутреннюю комнату я не пойду к нему. Это неприлично, это нецеломудренно, это опасно. И все. Еще, друзья, одна опасность. 1 Тимофею, 6 глава. Здесь так написано. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Друзья, сегодня все больше и больше случаев таких, когда мы вот это сбывается, видим в жизни. Те, которые хотели разбогатеть, захотели денег много иметь, огромные трудности имеют. Вот недавно в Полтавской области мне пришлось такой случай видеть. Братик один начал заниматься бизнесом. Довольно молодой, средних лет. Вот. Хорошо получается, тысячами долларов получается. У него бизнес такой был, он покупал старые здания, там клубы, школы, там фермы, все это разбирал и стройматериалы продавал. И очень хорошо у него получалось это дело. Его братья предупреждали: брат, ну тебя же нету на собраниях, на молитвенном нет, на разборе нет, на братском нет, на вечернем воскресном нет. Ну, утром в воскресенье еще придет. Купил ружье себе, в лес на охоту ходить, развлекаться, дичь стрелять. Ну, а почему, что я не могу весело пожить или что, себя так сильно ограничивать? Ну, хорошо. И вот у него попался объект такой, очень хороший объект. И он разобрал этот объект, и там было 120 плит пустотки, плиты перекрытия, они дорогие. Они стоят 20 тысяч долларов. И однажды он приезжает, их нету. Он начал искать и вышел на след. Оказывается, милиция украла. Он начал искать, как бы возвратить. Ему сказали: не суйся сюда, потому что будет расправа оружием и все такое. Все, пошел под откос. Десятки тысяч долгу, все в минусе. Он же заложил деньги, должен был выручить, а их нету. Пошло дальше, дальше. В данный момент он отлучен от церкви. 100 тысяч долларов долг имеет. Ищут убить его, и он сам уже готов покончить с собой. Живя без Бога, без церкви, в страшных долгах, в тупике, семья разваливается. В общем, жизни просто нету. И он за голову так берется: что я наделал, почему я не слушал? Братья, почему так мне плохо объясняли, что я не послушал? Желающие обогащаться впадают в сеть. Я вот хочу, друзья, особенно братья молодые, чтобы у вас направление жизни было такое, знаете, иметь пропитание и одежду и быть этим довольным. Вот это такое направление в жизни. Если даже и свое дело какое-то иметь, на первое место поставить Господа. Поставить церковь, поставить благовестие, служение. И вы знаете, Бог не останется в долгу. Он будет вас благословлять. Я знаю брата одного, который имел свое частное дело и неплохо зарабатывал. Работал 6 дней в неделю. И потом, когда он увидел, что многовато зарабатывает, решил в субботу посвятить день для семьи, для труда, на Ниве Божьей, для благовестия, и все равно хватает. Он потом решил, все равно еще много денег зарабатываю, решил и в пятницу не работать, потому что пятница – день поста, решил, что будет посещать больных и служить другим. Проходит время, все равно еще много зарабатывает. Он решил работать 4 дня до обеда. Практически это 2 дня в неделю. И все равно хватает. И семья большая. Вот. И Бог благословил труд брата. И церковь во много раз возросла. И благословение есть Божье. Вот. И Бог не останется в долгу. Как вот научиться, друзья, чтобы от этой страшной опасности в сеть вот эту попасть, сребролюбие, освободиться от этого. И я скажу, друзья, есть выход из этого. Если мы полюбим служение Богу, если мы полюбим, чтобы устроять церковь Господню, вот мы молодые, полные сил, энергии, посвятить ее для дела Божьего, чтобы не быть пустыми и бесплодными, такими поверхностными христианами. Если будем только поверхностными, друзья, рано или поздно падение будет, поверьте мне. Вот замечено это, сколько по церквям приходится бывать, замечено, если только у человека в сердце стези направлены к земному, к материальному, однозначно, рано или поздно приходит падение. Человек теряет силу, теряет силу, теряет, теряет, теряет. Дьявол за этим зорко наблюдает, он за каждым из нас наблюдает. И за тобой, и за тобой, и за мной, за каждым наблюдает. И ждет момента, когда свои стрелы огненные безоружному, бессильному вонзить. И он безжалостный, он не будет сострадать никак. И когда брат уже, знаете, или сестра ослабел, общения с Богом нету, бизнес, деньги поработили, забрали все время, мысли забрали, ничего в голову не лезет, о Божьем порассуждать. Какая там проповедь? О чем речь? Нету у человека, что выдать, что отдать, только все земным порабощено. И что тогда? Дьявол ему ставит подножку в такой момент, когда он не ожидает. И в этот момент падение происходит, все, человека отлучили, все, крах. Как нужно от этой опасности себя беречь? Вот. Мое время вышло уже, друзья. Еще одна опасность, последняя я скажу, это Евреям 4 глава с 1 стиха. Здесь так написано. «Поэтому будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». Есть еще одна опасность – войти в покой Божий, опоздать. Опоздать, войти в покой Божий. Как этого надо бояться, сестры молодые и братья, войти в его покой. А войти в его покой, мы сегодня слышали, как это возможно, стать только на Божий путь. Всецело посвятить жизнь свою для Христа и служения Ему. Только так мы можем войти в покой Его. Есть опасность, поэтому будем молиться к Господу, чтобы сегодня Господь помог нам хранить себя от всех этих опасностей. Только Он может. Взыскал я Господа, и Он избавил меня от всех опасностей. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его. Кто страх Божий имеет, кто удаляется от греха, там Бог ангелов посылает и хранит. Поэтому сегодня мы можем еще помолиться Господу, чтобы Он хранил нас в это время отступления, время охлаждения от всех опасностей, чтобы мы были действительно бодрыми, живыми, наполненными Словом Божьим, Господом, Его силой, благодатью, могли миру этому разлагающемуся верно свидетельствовать о Господе, показать настоящую веру христианскую, показать им путь Божий, чтобы они сказали, да, все-таки на земле есть церковь, есть те, кто любят Бога. Давайте мы помолимся Господу, чтобы сохранял Он наши юные души от всяких опасностей. Аминь.